Глава 19. Казакует по родимой степи восточный ветер. Лагапа занесло снегом, падины и яры сравняло. Нет ни дорог, ни тропок. Кругом на перекрест прилизанной ветрами белая голая равнина, будто мертва степь. Изредка пролетит в вышине ворон, древний, как эта степь, как курган над летником в снежной шапке с бобровой княжеской опушкой чернобыла. Пролетит ворон, со свистом разрубая крыльями воздух, роняя горловой стонущий клёкот. Ветром далеко пронесет его крик, и долго и грустно будет звучать он над степью, как ночью в тишине нечаянно тронутая басовая струна. Но под снегом все же живет степь. Там, где, как замерзшие волны, бугрится серебряная от снега пахота, где мертвой зыбью лежит забаранованная с осени земля, там, вцепившись в почву жадными живучими корнями, лежит поваленное морозом озимое жито. Шелковисто-зеленое, все в слезинках застывшей росы, оно зябком жмется к хрушкому чернозему, кормится его живительной черной кровью и ждет весны, солнца, чтобы встать, ломая стаявший паутинно-тонкий алмазный наст, чтобы буйно зазеленеть в мае. И оно встанет, выждав время. Будут биться в нем перепела, будет звенеть над ним апрельский жаворонок. И так же будет светить ему солнце, и тот же будет баюкать его ветер. До поры, пока вызревший полнозерный колос, мятый ливнями и лютыми ветрами, не поникнет усатой головой, не ляжет под косой хозяина и покорно уронит на таку литые тяжеловесные зерна. Все обдонье жило потаенной, придавленной жизнью. Жухлые подходили дни. События стояли у грани. Черный слушок полз с верховьев Дона по Чиру, по Цуцкану, по Хопру, по Еланке, по большим и малым рекам, усыпанным казачьими хуторами. Говорили о том, что не фронт страшен, прокатившийся волной и легший возле Донца, а чрезвычайные комиссии и трибуналы. Говорили, что со дня на день ждут их в станицах, что будто бы в Мигулинской и Казанской уже появились они и вершат суды, короткие и неправые над казаками, служившими у белых. Будто бы то обстоятельство, что бросили верхние Донцы фронт, оправданием не служит, а суд – до отказу прост. Обвинение, пара вопросов, приговор и под пулеметную очередь. Говорили, что в Казанской и Шумилинской вроде уже не одна казачья голова валяется в хворости без презрения. Фронтовики только посмеивались. «Брехня, офицерские сказочки! Кадеты давно нас Красной Армией пужают!» Слухам верили и не верили. И до этого мало ли что брехали по хуторам. Слабых духом молва толкнула на отступление, но когда фронт прошел, немало оказалось и таких, кто не спал ночами, кому подушка была горяча, постель жестка и родная жена не мила. Иные уже и жалковали о том, что не ушли за Донец, но сделанного не воротишь, уроненной слезы не поднимешь. В Татарском казаки собирались вечерами на проулках, делились новостями, а потом шли пить самогон, кочуя из куреня в курень. Тихо жил хутор и горьковато. В начале мясоеда одна лишь свадьба прозвенела бубенцами. Мишка Кошевой выдал замуж сестру, да и про ту говорили с ехидной издевкой. Нашли время жениться. Приспичило видно. На другой день после выборов власти хутор разоружился до двора. В Моховском доме, занятом под ревком, теплые сени коридор завалили оружием. Петро Мельхов тоже отнес свою и Григория винтовки, два нагана и шашку. Два офицерских нагана братья оставили, сдали лишь те, что остались еще от германской. Облегченный Петро пришел домой. В горнице Григорий, засучив по локоть рукава, разбирал и отмачивал в керосине приржавевшие части двух винтовочных затворов. Винтовки стояли у лежанки. «Это откуда?» У Петра даже усы обвисли от удивления. «Бать привез, когда ездил ко мне на Филонова». У Григория В сузившихся прорезях глаз заиграли светлячки. Он захохотал, лапой бока, смоченными в керосине руками, и также неожиданно оборвал смех, по-волчьи клацнув зубами. «Винтовки — это что? Ты знаешь?» — зашептал он, хотя в курине никого чужого не было. «Отец мне нынче признался». Григорий снова подавил улыбку. «У него пулемет есть».
«Брешешь! Откуда? Зачем?»
«Говорит, казаки-обозники ему отдали за сумку кислого молока. А, по-моему, брешет старый черт. Украл, небось. Он ведь, как жук навозный, тянет все, и что поднять не в силах. Шепчет мне, пулемет у меня есть зарытый на гумне. Пружина в нем, гожая на нарезные крючки. Ну, я ее не трогал». «Зачем, он тебе, спрашиваю?» «На дорогую пружину позавидовал. Может, еще на что сгодится. Штук ценная, из железа».